Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, в гостях у нас архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии, кандидат филологических наук. И мы говорим об одной из повести Пушкина, которая называется «Метель», входит в цикл повести Белкина. В школе все проходили, читали. Наверное, многие благополучно забыли, поэтому сейчас отец Семён виртуозно нам напомнил краткое содержание. И вы знаете, поскольку вы неоднократно уже словосочетание «промысл Божий» употребили, мне бы хотелось, чтобы вы чуть подробнее расшифровали, что же все-таки здесь имеется в виду. Вы говорили о том, что это не то же самое, что рок. Вот куда ведет нас рок событий? Не про это. «Промысл Божий» — это история про другую силу, учитывающую волю человека. А как это работает?
Но это тайна, на самом деле, это во многом тайна. Ну, есть определение, мы знаем из катехизма, кстати, прекрасное определение, промысла Божия, непрестанное действие всемогущества, благости и премудрости Божией, ну и так далее. Но вся история в том, что чтобы, для того, чтобы сбылась, чтобы душа сбылась, да, как это говорил, для того, чтобы все рифмы получились, и все действительно стало прекрасным произведением, нужно соучастие человека. То есть Бог не может без нас творить чудеса в нашей жизни, не может без нас ввести нас к спасению.
То есть вот когда говорят «на роду написано», это не про христианство?
Ну, это такое вот те самые народные поговорки, которые Пушкин иронически упомянул. Они полезны бывают в каких-то случаях. Они частично объясняют какую-то картину мира. Но в реальности мы видим, что промысл Божий, он, конечно, о каждом человеке есть, да, потому что Господь всем хочет спастись, как мы знаем из Писания. Но если человек сам идет против рожна, да, как апостолу Павлу было сказано, да, куда-то против рожна, то, собственно, он может и это сломать, этот замысел, да, это великое произведение может не состояться, да, и история его жизни, может быть, станет скучной и такой заурядной, да, и, как мы видим в «Метели», все ведь могло по-другому случиться, да, они могли, любой из них мог сказать, ну и все, забудем про этот эпизод, тем больше, что так много нестыковок, не поцеловались, там, священник тоже, мздоимец и прочее, да, можно было много чего сказать.
Нет, почему он мздоимец, там, с другой стороны, ему какая разница, во сколько таинство совершать, среди ночи или в 12 дня?
Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что за другого человека она... То есть, как это, подмена, подлог, ну
нет,
и так далее.
Нет, ну, священник сам мог вообще не понять,
есть,
что происходит.
Есть масса причин,
они могли
по
быть
которым...
похожими. А, ну, что там, родители не хотели ее, чтобы они венчались. Но это тоже невелико препятствие. Если уже два человека, взрослые.
Ну, на самом деле препятствие. Но здесь дело даже не в этом. Дело в том, что при желании можно было найти массу причин, по которым это венчание засчитать как недействительное.
Конечно, конечно.
Но они этого не сделали.
Да, да, да.
Что, вот...
то есть они это осознали действительно как руку Божию. Собственно, все участники, даже Владимир, да, который, он же тоже мог зачесть это как недействительное. Ну, на самом деле. Ну, хорошо, священник ему сказал, я там их обвенчал. Но против воли там невесты он бы выяснил, да, раз к нему присылают приглашение, родители уже с благословением на брак, он мог же тоже сказать, что это недействительно. Но он так не сделал.
Вот к Владимиру, кстати, у меня очень много вопросов.
Претензии,
к этому.
Претензии, да? Какие?
Нет, у меня не претензии, у меня вопросы. Как, если ты любишь женщину, если ты уже продумал этот виртуозный план побега и тайного венчания, там же сказано, что многие планы были отвергнуты,
да,
в итоге
да.
остановились вот на этом, ты что так быстро отступаешься? ты хотя бы выясни, это недоразумение, может быть, действительно произошло какое-то. Попробуй исправить. Ну что же, вот, ах, нет, все, как это, какое-то есть выражение, которое объясняет это состояние, ну, в общем, ушел, хлопнув дверью,
а условно
говоря.
А вот мне как
раз
и кажется, что он вот увидел в этом руку Божию, вот в этой метели, да, которая не давала ему идти, там же это в таких выражениях Пушкин описывает, да, просто вот как препятствие, и отвело его, ведь все-таки, ну, там 20 минут он оттуда был, ну, невозможно было уж совсем так далеко.
В трех соснах, да, заблудился.
Да, он не просто даже, здесь даже, мне кажется, не столько дело в том, что ему священник сказал, что он кого-то обвенчал, сколько в том, что он увидел, что это было неправильно, что Господь его отвел. Вот эта метель – это не некая безличная сила, которая вдруг там стихия, природа как-то непонятно почему. А почему она невесте разрешила прийти в храм? Ну, хорошо, она на тройке, но неважно. Мне кажется, для него первично был его отказ от своей возлюбленной, от своей невесты, заключался именно в том, что он увидел «нет на то воли Божией».
Но он там так ответил, что ноги его больше не будет в этом доме, прошу его, просит его забыть, прощайте навсегда, трам-пам-пам. Человек, который понимает, что это промысл Божий, он, мне кажется, в таких резких выражениях все-таки не обозначает.
Не, ну даже где-то прапорщик там, да. Ну, мы по-разному все выражаемся. Потом, ну, ясно, что мы сейчас излагаем в таком уже более таком христианском смысле. Да, мы как бы язык вот этот поэтический, художественный переводим уже на уровень каких-то, ну, понятий, да, христианских, а на уровень объяснений. И, естественно, какие-то потери есть вот в таком переводе. Я поэтому, например, в общем-то, часто против таких раскладываний по полочкам. Но, с другой стороны, как иначе объяснить? Да?
Просто, когда читаю этот текст и вот эти строки, да, я чувствую в этом самом Владимире скорее не то, что вы говорите, вот этот промысел Божий, его приятие, а обиду. Что вот он, ах так, вот он узнал, да, ах так, и решил, что там, прощайте навсегда карету мне карету. И ушел в итоге на войну, и погиб, и все, вот, понимаете, и вот теперь оплакивайте меня. То есть понятно, что он непреднамеренно погиб, естественно, но вместе с тем вот его уход вот такой, он выглядит как демонстрация некая.
Ну, вот. Вот поэтому,
ну, с моей точки зрения.
Да, но вот я поэтому и думаю, что их брак не был бы успешным.
А вот они, это возможно,
они
кстати.
Они бы увидели, что все-таки она была совершенно другой, Марья Гавриловна, что как бы он не соответствует ее уровню. Ну, не то, что она там выше, там, или, ну, просто...
Просто они разные,
да,
так бывает.
Да, и это было такое увлечение, она бы по-другому и не могла понять, что это не ее. Ведь очень трудно разобраться. Особенно мы же видим, какая ситуация. Тут запрет родителей, да, это фактически эти Монтеки и Капулетти, Ромео и Джульетта, да, то есть надо добиваться, брать крепость, там, естественно, невеста тоже, чем больше препятствий, тем больше это подогревает ее желание.
А он берет и обижается. Ну, ладно, окей, хорошо. Ну, что поделать? Да? Уходит. Да, я согласна.
Ну, на промысл Божий тоже обижаются люди, да. Вот человек хочет там быть директором, например, компании, а там бодливые коровы бог рогов не дает, да, еще из этих, из коллекции наших выражений, да. Не становится он директором компании, обижается. Вот что я не директор компании?
Ну, ты же работаешь, ну как, работай над собой, бери свою судьбу в свои руки. Ну, что ж такое-то? Ну, зачем же обижаться? Не знаю.
Ну, вообще, это хорошо, когда каждый образ, он может быть немножко по-разному, мы на него смотрим, и я считаю это абсолютно нормальным, целую такую пестроту мнений и совершенно разные оценки. Собственно, это как мы людей оцениваем, мы же по-разному их можем одного и того же человека оценивать, каждый, что называется, своей колокольни, поэтому Алексей тоже, наверное, какая-то своя позиция.
Да, вот моя позиция как раз такая, что мы слишком сейчас глубоко пытаемся решать за Пушкина, что же он хотел этим сказать. Вот мы уходим все вглубь произведения. Мне кажется, что сам Александр Сергеевич, он как-то более поверхностно, что ли, относился к подобного рода сюжетом. Ой. Даже в своем творчестве.
Абсолютно не согласен. Во-первых, как
раз знал, что вы не согласитесь.
«Метель», она первоначально, ее сюжет был более линеен. Это же есть его там «Черновики» и так далее. И более такой плоским выглядел, да. А вот именно триллер получился уже в самом конце. И Пушкин, надо сказать, он и в стихах, и в прозе, он относился очень серьезно к каждому слову. Там каждое слово на своем месте. И каждая деталь. Я вот почему говорю, что неожиданно я там какие-то обращаю внимание на какие-то вещи, которые я там пропускал раньше. А они оказываются значимыми, знаковыми. Mm-hmm. Они для понимания образа оказываются принципиальными. Именно поэтому вот важно изучение очень серьезное такое доскональное текста. И любая наша интерпретация, она именно от текста должна идти. Она не может вот просто быть... Ну, она может и от своего опыта, конечно, быть, и от своих каких-то, ну да, да, даже домыслов там, может быть, но в целом она должна соответствовать тому тексту, который есть у Пушкина.
Всего 31 год был Пушкину, когда он написал вообще весь цикл повести Белкина.
Ну, гений, ну что скажешь. Это я читаю, перечитываю каждый раз, просто с замиранием сердца. У меня, знаете, как когда повесть «Метель», у меня ощущение, что меня веселящим газом накачали, потому что я все время улыбаюсь и смеюсь. Это настолько здорово. Ну, «Барышня-крестьянка» еще такая же, потому что такая вот звенящая, да, и
вот
прекрасная.
А мне вот «Гробовщик» очень нравится.
Да? Чем он вам нравится? Он уже тоже смешной по-своему. Но прям там такие скелетики такие все.
Ну, гениальная вещь. Мы даже, я помню, когда я в Московской духовной академии как раз русскую литературу им рассказывал, и мы проходили повести Белкина, у нас был такой с «Гробовщиком» эксперимент, мы читали начало этого произведения, я говорю, ну, а теперь вам задание, допишите, значит, окончание его, и я потом получил там 40 там очень интересных сочинений. Но лучше Пушкина, конечно.
Как вы ставили в Курске? Ну, с чего все начиналось, и какими силами, и где?
Это была постановка у нас в киноцентре имени Щепкина. Силами самыми вот такими ограниченными, потому что у нас таких больших возможностей не было. Но мы приглашали, с другой стороны, вот московских замечательных актеров, в частности, Дмитрий Певцов, Красноярская, Ирина Фадина, там, еще там несколько. Но они приезжали благотворительно абсолютно, выступали, делали эту постановку. И наш хор семинарии участвовал, конечно же, наш вот русский камерный оркестр, о котором я рассказывал. Но как-то все срослось удивительным образом, потому что вот в Малом театре это понятно, там было множество репетиций и серьезная подготовка. А у нас вообще прогон, единственная репетиция полная была непосредственно перед самой постановкой в тот же день, да, когда все приехали из Москвы, все собрались вместе, но получилось, на мой взгляд, очень мощно. И главный результат, то, что ко мне потом подходили ребята, говорят, хочется перечитать Пушкина, да, угу. Хочется.
Это
вот.
Это самое главное.
Да, вот результат. И мы потом, кстати говоря, на уроках, конечно, разбирали литературу и «Метель» пушкинскую, и на уроках истории музыки разбирали свиридовский цикл, вот это потрясающе. Конечно, это вот еще удивительное соединение, все-таки это, мне кажется, кунгениально.
Музыка,
вот этот,
да,
вот цикл свиридовский, да, Пушкину самому.
Я сейчас вспомнила, Лёш, задумалась над твоим вопросом, а что хотел сказать Пушкин, не решаем ли мы там за него, насколько это глубоко и так далее. Мне кажется, мы, ну, во-первых, просто делимся своими какими-то читательскими впечатлениями, а не за него решаем. Вот. А во-вторых, я тут вспомнила, что первая повесть «Выстрел» же, правильно, в этом цикле повести Белкина. И «Выстрел», он как раз про то, как... Ну, вот вообще все повести Белкина, они про то, как жизнь порой оказывается богаче, разнообразнее, интереснее, внезапнее всех наших представлений о ней и наших планов.
Абсолютно точно.
И вот люди, это можно назвать промыслом Божьим, можно назвать вот тем, что просто жизнь, она, как сказать, там нет ничего предначертанного и предписанного, и действительно человек, вот бери свою жизнь в свои руки, действуй с благословением Божьего. «Выстрел» — это повесть про то, как человек настолько возненавидел другого, что и настолько захотел ему отомстить, что, ну, фактически всю свою жизнь ждал удобного момента, когда ему можно будет это сделать. Он не хотел стрелять на дуэли в своего противника, потому что в тот момент его напарник, ну, в смысле, его визави ел черешни и плевался косточками.
Кстати, его... говорят, это именно Пушкин так себя вел.
Да. Ему было абсолютно все равно, убьют его или нет, ну, или, во всяком случае, он так демонстрировал свое состояние. Поэтому Сильвио, главный герой, решил, что нет, пожалуй, я свой выстрел попридержу и приду к нему в тот момент, когда он будет абсолютно счастлив и как никогда будет дорожить своей жизнью. И явился к своему визави в дом в тот момент, когда он женился.
Но не убил все-таки.
Не убил его, да. То есть вот, но он как бы, он почувствовал, что вот здесь все эти годы, понимаете, он ждал этого момента, его съедала вот эта жажда мести. Но
зависть,
это же страшно.
Некая,
это
зависть,
это страшное чувство. И что происходит с этим человеком? Он погибает впоследствии в битве под Скулянами, которая известна, если я правильно помню, тем, что там не было ни одного выстрела. Что это такое?
Пушкинская ирония.
Да, безусловно. Но при этом, мне кажется, есть в этом еще и логика своя.
Ну, в повестях Белкина, да, там разные грани, конечно, человеческих характеров, человеческой жизни. Но вот выстрелы «Метель» были последними, хотя они сейчас стоят первыми, но они были написаны последними, и в этой «Болдинской осени», знаменитой пушкинской, которая принесла такие потрясающие плоды. Тоже, кстати говоря, ведь почему она, эта «Болдинская осень», вот мы говорим о промысле Бунина, потому что холера началась, и он не мог уехать в Петербург.
Хотя очень хотел.
Да, потому что должен был жениться, да, вот, а его задержали, все перекрыли, все дороги из-за холеры.
Спасибо Зайцу, он еще там помешал.
То есть, на самом деле, в творчестве Пушкина тема промысла Божия имеет огромное значение, ну и вообще в мировой литературе она одна из таких стержневых, но именно для Пушкина, это просто сейчас долго об этом можно говорить, но это действительно невыдуманное, не то, что мы что-то притянули за уши. Это на самом деле очень имеет важное значение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» архимандрит Семён Томочинский, ректор Курской духовной семинарии и кандидат филологических наук.
Я думаю, что многие, представляя себе Пушкина повесой и автором «Гаврилиады», например, и чего-то там такого...
Это, кстати, оспаривается.
Вот, ну, возможно. Думают, ну, слушайте, вот опять сейчас делают, кроят ему, значит, рубашку христианина. Ну, давайте уже оставим человека в покое. Что известно про взгляды Пушкина, как они менялись в течение жизни?
Ну, конечно, они менялись, и он сам об этом говорит открыто. Да, собственно, как и у его героев в юности. Это действительно, можно сказать, был повеса, и во многом такой легкомысленный человек. Это видно и по его произведениям. А потом это становится, ну, человек просто, во-первых, государственного ума, понимание жизни необычайно глубокого, до которого, ну, как я про себя могу сказать, я еще до сих пор не дорос, и не знаю, дорасту ли, да, до такого. У нас, помните, было про капитанскую дочку, когда разговаривали, ну, слушай, такое понимание истории, человеческих судеб и всего остального, ну, просто невероятно, какой-то космос, да. Вот как человек в таком сравнительно, в общем, молодом возрасте мог все это осознавать? То есть, ну, вот это действительно гений, который развивался органично. Сейчас, может быть, кому-то кажется, что вот это мы действительно нравоучениями какими-то занимаемся, но то, что для Пушкина христианство, он же об этом прямо говорил, христианство, что это... Во-первых, православие – то, что главная наша основа, ну, в других выражениях, нашей цивилизации, да, этом, как мы сейчас бы это выразили, и в оценке труда Карамзина он об этом прямо говорит, да, и есть на эту тему множество исследований, вот, скажем, замечательная была книга «Евангельские мотивы в творчестве Пушкина», или как-то, ну, примерно так она называется, где просто вот по всему его творчеству вот эти аллюзии и евангельские смыслы были выявлены Муравьёва, там, автор, и раскрыты, да, то есть здесь это очень очень органично по отношению к Пушкину. А возьмите там Борис Годунов и другие. Ну, сложно оспаривать, что это глубоко христианские произведения.
Борис Годунов ведь вообще мальчишка написал по нашим нынешним меркам.
Вообще, это вот как себе представить?
Как раз и через стулья-то он тогда прыгал, айда Пушкин, айда. Да. Ну вот, то есть у него что-то такое, там как-то космос в голове просто был. И, на мой взгляд, он человек совершенно гениальный не только в литературе, но и в отношениях со своими товарищами и в каком-то очень правильном отношении к жизни, что, на мой взгляд, тоже проявление и внутреннего благородства, и какого-то христианского такого понимания человеческой природы. На равных он, абсолютно на равных, разговаривает и с императором Николаем, когда он его вызывает, и со своей няней Ариной Родионовной, и нежно ее любит. То есть, потому что она крепостная, а тут император. На равных и с тем, и с другой. И то, для него, потому что в этот момент он разговаривает прежде всего с человеком, вот, а не с чином никакого этого лебезения там или никакого тона покровительственного и так далее. Но вот это настолько, мне кажется, его характеризует как человека. И все это есть и в его произведениях, конечно.
Да, и, собственно, христианские смыслы, даже, я бы сказал, какие-то аскетические, очень невероятно глубокие идеи есть. Вот я, например, сейчас вспоминаю вот этого четверостишия потрясающе. Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам, так ноздри пыльные, уткнув песок зыбучий, голодный лев следит оленя бег пахучий. Здесь не только использованы библейские образы, глубоко осмысленные, но и суть вот нашего христианского подвига, нашей жизни, когда все время мы падаем вот в одни и те же грехи, что все время вот этот лев, да, следит за нашим бегом к сионским высотам и все время нас настигает. Да, масса. А в Евгении Онегине, казалось бы, ну, такое легкомысленное вроде как бы такое.
Ничего себе.
Нет, ну, вроде бы, да. И, пожалуйста, там такие...
Не, ну, первая глава, да.
«У люди все похожи вы на прародительницу Еву», да, и там, и так далее, развивается. То есть глубокие богословские откровения, я бы даже сказал, он там показывает, аскетические. То есть понимание природы человека, фантастика просто. Я, например, не устаю учиться у Пушкина, и настолько вижу его органичное именно понимание христианства. Просто, может быть, не всегда мы, это, вот, скажем, в частности, я могу в таких действительно достойном уровне раскрыть эти смыслы и как-то интересно пояснить. Потому что, ну, понятно, перевод художественного произведения уже на язык наш обычный, на язык такой каких-то нравоучительных истин, он, понятно, сужает наши возможности и, конечно, немножко произведение как бы спускает, да, чуть-чуть с того уровня, на котором оно есть. Потому что оно всегда выше.
А у вас всегда было такое монолитное отношение к Пушкину, или оно все-таки менялось? Ну, я понимаю, что вы филолог и можете это все грамотно обосновать, да, извините за бедность речи. А большинство наших соотечественников, которые изучают литературу в школе, классику в первую очередь, и потом, ну, довольно безосновательно своим детям продолжают рассказывать о том, что Пушкин – наше все, читай Пушкина, Пушкин, Пушкин, Пушкин. А у человека может быть свое собственное мнение, если он начинает в это все погружаться, изучать, и у него, может быть, Пушкин в какой-то момент будет затмеваться Лермонтовым, как у большинства. В какой-то момент у него вообще весь этот золотой век уйдет, там, уступая место Серебряному. Кто-то будет говорить, да ладно, ваш Пушкин, что, вот Бродский мой современник практически, он написал настолько близкие мне переживания, что Пушкин даже рядом не стоял. А вот у вас всегда было такое монолитное отношение к Пушкину?
Нет, ну, конечно, у меня менялось. Ну, и я считаю, любой человек имеет право не обязательно любить Пушкина больше всех. Хоть это...
И вообще любить его.
Нет, ну, все-таки, вы знаете, я думаю, что это один из гениев именно русского народа и выразитель все-таки национальных идей, очень важных каких-то. Поэтому...
Создатель языка, на котором мы говорим. Да. Во многом.
Во многом, да.
Но я с вами совершенно согласен, что, конечно, здесь все-таки нужно объяснять. И в школе уже правильно преподносить. Не то, что правильно преподносить, значит, в каком-то определенном направлении, строго очерченном.
Да просто не как памятник, чтобы он был, а как живой человек.
Да, вот, да. Вот, да, да. И, кстати, по поводу памятника у меня вопрос к вам как к специалисту. к вам, отец Семён, к вам, Алла Сергеевна. Смотрите, есть такое мнение среди филологов, я вот этот вопрос, я не знаю, так это или нет, что несмотря на открытие Пекушинского памятника Пушкину, несмотря на речь Достоевского, несмотря на все, что там происходило, все равно Пушкин до начала 20 века был уделом но определенного слоя русского общества. А массово он стал известен уже ближе к революции.
Серебряный век его тогда
приподнял.
Есть такое мнение, да, есть.
Ну, не знаю, я здесь не могу быть специалистом. Я вообще не по Пушкину специалист, если уж так говорить, а по Гоголю. Вот, но мне кажется, оно немножко преувеличено. Да, все-таки Пушкина оценили достаточно быстро.
А гимназии в то время все равно до как раз вот развития Серебряного века изучали Антиох Кантемира, Третьяковского, вот эту литературу.
Да, было дело.
Не, ну подождите, например, Белинский, да, когда Гоголь открыл, он говорил, новый Пушкин, да, явился, то есть...
Ну мы тоже, смотрите, вот сидят, например, четыре филолога, я вот не про наше высокое собрание, сидят четверо филологов где-нибудь в программе в каком-нибудь СМИ, да, и обсуждают современную русскую литературу 20 века. Говорят, ну, знаете, ну, Битов, да, вот Битов, он, конечно, человек в пейзаже, очень много открыл, как раз очень хорошо показал характер такого предперестроечного человека. Другой будет говорить, ну, вы знаете, ну, а вот Ерофеев, ну, да, ну, в то же время Ерофеев. Мы сидим и обсуждаем литературу близкого нам круга авторов, наших современников. Так же происходило тогда, и по наследству Пушкин переходил. А вот массовому читателю он пришел. Это вопрос, я не знаю.
Ну, есть такая особенность, там же, как были уже литературные критики, которые тоже влияли на восприятие произведений авторов их современниками. И да, Пушкин был момент, когда его сдали уже в архив, сказали, что Пушкин стал нам скучно, Пушкин надоел. Ну, условно говоря, да?
Но сбросить с корабля современность его собирался как раз советская власть.
Да, в лице Маяковского, ну, нет, даже раньше, чем, ну, не суть. Дело не в этом, дело в том, что...
Значит, было, там, что
Бенедиктова, понимаете, Бенедиктова уже там объявили, причем где Пушкин, где Бенедиктов, да, вот, но его уже там объявили чуть ли не главным нашим русским лириком, а вот, то есть большое видится на расстоянии, это факт.
Но через 7 лет после смерти Маяковского вся страна широко отметила столетие, широко вспомнила столетие со дня смерти Пушкина. Да, в 49-м году вышел, или в 47-м, к 110-летию, полное собрание сочинений Пушкина в одном томе на папиросной бумаге. Где-то у меня лежит, кстати, уникальная книжка.
Здорово, покажи.
Ну, хорошо, принесу, покажу.
Нет, я думаю, что все-таки Пушкина оценили, и все-таки это был некий эталонный такой писатель уже в 19 веке, не сами, потому что, ну, как все на него, мы вот сейчас Толстого вспоминали, Гоголь, конечно, на него, как на своего кумира ориентировался. И, кстати говоря, вот мы про сюжеты говорим, сколько он и Гоголю сюжетов дал, сам Пушкин, да?
Мало того, что сам... Ну, не факт, что дал, потому что Гоголь был...
Мистификатор.
Ну, не то, что мистификатор, он просто, как сказать, у него жилка такая была, как бы сейчас, наверное, сказали, немножко предпринимательская. Он мог позаимствовать.
Давайте про Гоголя обязательно поговорим с отцом Семёном в следующий раз. Приезжайте к нам.
Да, с удовольствием.
Бывайте в Москве, приходите, про Гоголя поговорим. И повод найдем. Спасибо огромное. Архимандрит Семён Томочинский, ректор Курской духовной семинарии, кандидат филологических наук, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».